Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Я напомню, что мы продолжаем читать литературу периода Ордынского нашествия, ну или литературу Ордынского периода, монголо-татарского ига, в общем, называйте как хотите. Главное, что эти произведения были написаны в тот момент. Что сегодня? Вроде Задонщину мы с вами хотели почитать, познакомить наших радиослушателей с этим прекрасным произведением.
Да, мы сейчас разбираем период, ну, такой золотоордынский период, да, когда русские княжества находились в зависимости от Золотой Орды, и этот период, который продолжался почти 2,5 века, он оставил, в общем, богатую литературу. И, в частности, для нас мы сейчас говорим про литературу московскую. И мы говорили с вами о том, что во второй половине XIV века, в XV веке происходит укрепление, усиление, возвышение Москвы как политического центра, как церковного центра, то есть митрополиты переезжают в Москву, да, то есть титул великого князя закрепляется за князьями московскими, да.
Ну, то есть из Киева потихоньку власть уходит.
Да и она не потихоньку, она сразу ушла, потому что Киев был разорен в 1240 году, уничтожен был город, все. Но титул остается, ставка была перенесена в престол великого князя во Владимир, а потом в Москву, И вот в этот период, 14-15 век, происходит расцвет именно вот московской литературы, которая продолжает более ранние традиции. И здесь мы говорили с вами, что тут для московской литературы два момента особенно, ну, важны, да, то есть это, во-первых, сказание, значит, произведение Куликовского цикла, которое осмысляют, воспевают, героизируют победу русских войск на Куликовом поле.
Это то, что в прошлый раз мы читали.
Да. Мы говорили, мы разбирали такую пространную повесть летописную о Куликовской битве, где происходит вот как героизация этого события. И житийный жанр получил большое развитие. Много там чего еще было, да, но мы возьмем такие самые замечательные произведения. Там жития. Житие Стефана Пермского, житие Сергия Радонежского. Вот это очень яркие произведения этого периода. И но мы сейчас говорим про Куликовский цикл. И сегодня мы немножко поговорим, почитаем второе произведение из этого цикла. А в этом цикле три произведения. Повесть о Куликовской битве пространная. Потом, значит, Задончина и сказание о Мамаевом побоище. Сказание. И мы говорили с вами, что тут последовательно происходит героизация, поэтизация и, конечно, ну, гиперболизация всех этих событий, потому что по мере того, как шло время, значимость вот этой победы в Куликовской битве только увеличивалась, потому что Москва крепла, Орда ослабевала, возникала неизбежная идея, что надо от власти Орды освобождаться.
Хватит уже.
Да, хватит уже.
И нужна была идеология.
Да, и здесь вот эта победа в Куликовской битве была неким прецедентом, что получилось у них, получится и у нас, понимаете? И мы наследники вот этой победы. Та-то, так сказать, сама-то Куликовская битва политических результатов не принесла, а зависимость от Орды осталась, потому что через 2 года пришел Тахтамыш и все восстановил прежние отношения. Но эта победа, ее огромный масштаб, значимость и, ну, так сказать, понесенные жертвы, они служили источником вдохновения. И поэтому вот это сражение, оно имело такой очень важный фактор для формирования новой идентичности великорусского этноса, который вот формировался в этот период, понимаете? То есть из вот этой единой древнерусской народности вот тут уже, собственно, формируются русские. И вот эта Куликовская битва – это одна из вех на этом пути формирования этой самой идентичности. Даже некоторые историки любят так рассуждать. Вот это ощущение единства русской земли уже в борьбе с Ордой, оно проявляется в этих памятниках, и есть разного рода такие высказывания, там, ну, и дореволюционных историков, и современных историков, что вот там на эту битву собрались там москвичи, белозерцы, рязанцы, там тверичи или еще кто-то, да, вышли русские, понимаете, то есть вот. Это сражение, единое большое дело их объединило. В реальности, в исторической, так сказать, Куликовской битве, там этого единства еще не было, конечно, но оно возникает к концу 15 века.
Вот но чтобы оно сформировалось, нужна какая-то основа,
да,
и
да,
идеологическая, литературная,
да, конечно,
политическая,
конечно,
психологическая, и вот как раз-таки
и вот эти произведения этой цели служили, и поэтому этим они для нас как бы важны. Важны. И «Задонщина» — вот это второе произведение из этого цикла. Ученые ведут споры, когда оно было написано. Само, давайте так, само это произведение, оно не такое большое, значит, и оно дошло в очень плохом состоянии, но это нас уже не удивляет, потому что мы понимаем, что очень многие памятники той эпохи, там, слово о погибели русской земли, что там, только начало сохранилось. Но вот здесь сохранилось 6 списков фрагментарно, и ученые сумели из них, их сопоставив, восстановив вот эти лакуны, за счет один текст за счет другого текста. И вот они сумели как бы реконструировать примерно, как мог выглядеть какой-то изначальный текст этой самой «Задонщины». Значит, в чем его особенность? Это, конечно, вот если повесть о Куликовской битве, это такое, ну, как бы произведение, ну, то есть это проза, конечно, это повествование, героизация, конечно, но это повествовательный какой-то такой рассказ. То здесь мы видим удивительное дело. «Задонщина» — это произведение ярко выраженного поэтического творчества, которое, с одной стороны, опирается на некие факты и, скорее всего, опирается на летописную вот эту повесть о Куликовской битве со стороны фактической, содержательной. А вот со стороны формы это слово о полку Игореве, то самое, которое мы с вами разбирали. Помните?
Угу.
То есть автор «Задонщины» был с этим произведением знаком, и он использует его метафоры, метафорический ряд, его язык, его образы. Помните? Образ баяна, восхваление старых киевских князей, обилие, понимаете, природных сил, вот эти голоса птиц, волков, лисиц наполняют слово о полку Игореве. И оно точно, вот это вот, вот все эти вот образы природы, которые прообразуют поражение Киева, ой, поражение князя Игоря, или, наоборот, его бегство, природа помогает, да, и здесь происходит то же самое. И, конечно, женщины, образы женщин, Ярославна, которая обращается к Днепру на крепостной стене Путивли, вот она, так сказать, обращается к ветру, к солнцу, и то тут точно так же делают русские женщины в Москве и в прочих городах, ожидая своих мужей, они обращаются к природным силам, чтобы они помогли. Но язычество в вот этих языческих, языческой образности уже гораздо меньше. Наоборот, больше христианское здесь, христианского содержания, потому что тут недвусмысленно за землю русскую, за веру христианскую идет князь Дмитрий Иванович биться с поганым Мамаем, понимаете, все. То есть тут понятно, что христианство глубже уже вошло в жизнь русского общества.
Ну, время-то все-таки прошло немало,
да, принятия. Ну, 200 лет прошло, да, то есть даже, да. Получается, 200, там, 250. Значит, когда эта «Задонщина» была написана? Вот в этой «Задонщине» упомянут город Тырново. Это болгарский город, который был уничтожен турками в конце 14 века. 15 века, я извиняюсь.
Угу.
Нет, 14-го. Это 1390-е годы.
Угу.
И на этом основании ученые датируют его довольно-таки рано. Что если этот город упомянут, значит...
Он еще был.
Он еще был. И получается, что эта «Задонщина», она возникла буквально спустя десятилетия после Куликовской битвы. Но те преувеличения и та гиперболизация, конечно, масштабов сражения... Помните, мы про это говорили? То есть в реальности там было, ну, с русской стороны, с татарской стороны 10-15 тысяч всадников, понимаете, то есть по тем временам очень большие силы. В «Задонщине» нам рассказывают, что одних погибших было 250 000,
Угу. Откуда бы столько людей
взялось? 250 тысяч русских полегло. Тысяч. 250 тысяч. Это, ну, практически население. Полстраны, короче, да? А татар кто считал, понимаете?
Ну, то есть переборщили немножко.
Переборщили. И тут много таких вещей. То есть, возможно, что Тырново-то Тырновым, но могло так получиться, что там какая-то основа могла возникнуть раньше, а потом произошло ее переосмысление, когда вот окончательно текст сложился, ну, может быть, это первая половина, там, середина 15 века, может быть, к этому времени шел какой-то литературный процесс, вот. Но, ну, понятно, то есть это начало 15 века, где-то примерно, да, где мы видим, что, используя образность поэтическую слова о полку Игореве, автор безвестный, анонимный, ну, поэтически переосмысляет это событие. Куликовскую битву. И построено оно в форме чередования. Там есть небольшое такое введение, а потом идет чередование. Жалость и похвала. Жалость – это оплакиваются павшие, оплакиваются погибшие и так далее. А, ну, то есть русские, конечно. А русское войско, сколько там погибло, положили, значит, и так далее. А вторая часть – это похвала. Похвала, которая начинается с удара засадного полка Дмитрия Бобрака, так сказать, боярина, и вот эта блестящая победа, одержанная князем Дмитрием Ивановичем. Вот. То есть жалость и похвала. И идет как бы идея преемственности. Смотрите, какая интересная вещь. Это идеологическое произведение. Преемственность между старыми старое киевское время, киевские князья и русские князья, московские, которые продолжают, те боролись со степью, с половцами, эти борются с Ордой, понимаете? И вот эта преемственность, они продолжают национальную традицию. Ну и давайте немножко почитаем. «Слово о великом князе Дмитрия Ивановича, его брате, князе Владимире Андреевиче, как победили супостата своего царя Мамая». Вот давайте сначала введение, вводную часть. «Князь Великий Дмитрий Иванович со своим братом Владимиром Андреевичем, со своими воеводами, был на Перу и сказал: пришла к нам весть, братья, что царь Мамай стоит у Быстрого Дона, хочет на нас идти в Залесскую землю. Пойдем, братья, в северную сторону, удел сына Ноева Иофета, от которого берет свое начало православный русский народ. Взойдем на горы киевские, взглянем на славный Днепр, потом и на всю землю русскую. После того посмотрим на земли восточные, удел сына Ноева Сима, от которого пошли хинови, поганые татары, басурмане». Поганые, повторяю, это языческие.
Угу.
Это имеется в виду язычники. «Вот они-то на реке накаяли и одолели род Иофетов. С той поры земля русская не весела. От Калкской битвы до Мамаева побоища тоскою и печалью охвачена, плачет сыновей своих, поминая князей, бояр, удалых людей, которые оставили дом и своих жен, детей, и, заслужив честь и славу мира этого, головы свои положили за землю русскую, за веру христианскую». То есть, пойдемте, взойдемте на горы киевские, посмотрим на наши истоки, да, посмотрим на восточную сторону, откуда вороги пришли, и вот они, значит, вспомним, что случилось, как русская земля не весела от Калкской битвы до Мамаева побоища. То есть это 150, даже больше лет, да, прошло со времен этих событий. «Стародавние дела и жалость русской земли описал я по книжным сказаниям, а далее шу жалость и похвалу великому князю Дмитрию и брату его Владимиру Андреевичу». Вот, жалость и похвала. «Братья и друзья, сыновья земли русской, соберемся вместе, составим слово к слову, возвеселим русскую землю». Вот здесь возникает чувство чего? Братства, единения. «Братья и друзья, сыновья земли русской, соберемся вместе, составим слово к слову, возвеселим русскую землю, отбросим печаль в восточные страны, откуда пришла угроза, восхвалим победу над поганым Мамаем, прославим князя Дмитрия Ивановича. Начнем рассказывать про их деяния по делам и по былям. Вспомним давние времена. Восхвалим вещего баяна, искусного гусляра в Киеве». Вот он, баян, из слова о полку Игореве. «Ведь тот вещий баян, перебирая быстрыми своими перстами живые струны, пел русским князьям славы. Первую славу князю киевскому Игорю Рюриковичу, вторую великому князю Владимиру Святославичу Киевскому, III великому князю Ярославу Владимировичу. А мы же воспоем, значит, наших князей и воспоем деяния князей русских, постоявших за веру христианскую. От Калской битвы до Мамаева побоища 160 лет. Вот это начало. Начало, где автор призывает всех сыновей земли русской отбросить печаль, возвеселить русскую землю и прославить князей, подобно тому, как Баян прославил князей древних. Вот начинается основная часть. И начинается она с молитвы. С молитвы. «Князь великий Дмитрий Иванович, помолившись Богу пречистой его матери, укрепив ум свой силой, закалив сердца своим мужеством, преисполнившись ратного духа, урядили свои храбрые полки в русской земле, помянули прадеда великого князя Владимира Киевского. О, жаворонок, летняя птица, радостных дней утеха! Взлети к синим небесам, взгляни на могучий город Москву. Воспой славу великому князю Дмитрию Ивановичу и брату его князю Владимиру Андреевичу. Словно бурей занесло соколов из земли Залесской в поле Половецкое. Звенит слава по всей земле русской. В Москве кони ржут, трубы трубят в Коломне, бубны бьют в Серпухове, стоят знамена русские у Дона Великого на берегу». Замечательно. Смотрите, прямо удивительно, насколько глубоко автор проникся образностью слова о полку Игореве. Вот все эти образы про кони, про трубы, то есть это вот все это многоголосие, оно оттуда. «К славному городу Москве съехались все князья русские и говорили такого слова. У Дона стоят татары поганые, Мамай царь у реки мечи. Между Чуровым и Михайловым хотят реку перейти, с жизнью своей расстаться нам во славу. Сказал же князь великий Дмитрий Иванович: брат, князь Владимир Андреевич, пойдем туда, прославим жизнь свою, чтобы старые рассказывали, молодые помнили. Испытаем храбрецов, реку Дон наполним кровью за землю русскую, за веру христианскую». Страшновато звучит.
Ну, угрожающе.
Угрожающе. Наполним кровью за землю русскую, за веру христианскую, но вот они идут на битву. «Не рождены мы на обиду ни соколу, ни ястребу, ни кречету, ни черному воину, ни поганому этому Мамаю». Вот. Дальше идет, там какие-то литовские князья пришли его поддержать. Снова сказал Дмитрий: «Брат Андрей, не пощадим жизни своей за землю русскую, в обиду не дадим великого князя Дмитрия Ивановича. Ведь брат стук стучит, и гром гремит в белокаменной Москве. То брат не стук стучит, не гром гремит, стучит могучая рач великого князя Дмитрия Ивановича. Гремят удальцы русские золоченными доспехами, червленными щитами. Седлай своих борзых коней, а мои уже готовы». Вот так. Вот. «Подули сильные ветры с моря к устьям Дона и Днепра, принесли грозные тучи на русскую землю, из них выступают кровавые зорницы, в них трепещут синие молнии. Быть стуку и грому великому на речке Непрядве, между Доном и Днепром, покрыться трупами человеческими полю Куликову, потечь кровью Непрядве реке. Заскрипели телеги между Доном и Днепром, идут хинови на русскую землю. Набежали серые волки, с устьев Дона и Днепра воют, притаившись на реке Мечи, хотят ринуться на русскую землю. То не серые волки пришли поганые татары, хотят войной пойти на всю русскую землю. Тогда гуси загоготали, лебеди крыльями заплескали, то не гуси загоготали, не лебеди». Вот обратите внимание, такие идут как бы... Ну, это такие, такая формулы народной поэзии, конечно, фольклорные тут используются. «То поганый Мамай привел, значит, на русскую землю воинов своих привел. А гибель их подстерегают крылатые птицы, паря под облаками. Ворны неумолчно грают. Галки по-своему говорят, орлы клекочут, волки грозно воют, а лисицы брешут, кости чуя». Вот здесь очень важно. Мамай с войском приближается... А природа, что делает природа? Она его не приветствует. Вот как в слове о полку Игореве, когда, помните, Игорь шел на битву половцами. Волки воили, лисицы лаяли, орлы кликотали. Это как бы природа предупреждает. Вот они все как бы предчувствуют гибель. Только тут это предчувствие гибели сопровождает войско Мамая.
Ну, то есть тут очень эмоционально окрашенный текст.
Да. А в это время тут, с одной стороны, волки и гуси. Это вот как бы татары, да. А природа готовится к этому и предупреждает, дает тревожные знаки. А с другой стороны, соколы, кречеты, белозерские ястребы рвутся с золотых колодок из каменного города Москвы. Обрывают шелковые путы, взвиваясь под синие небеса, звоня золочеными колокольчиками на Быстром Дону. Хотят ударить на несчетные стада гусиные, лебединые. То богатыри и удальцы русские хотят ударить на великие силы поганого царя Мамая. Описание такой соколиной охоты. Это вот русские войска вышли в бой. Тогда князь великий Дмитрий Иванович вступил в золотое свое стремя, сел на борзого коня, взял меч в правую руку, помолился Богу и Пречистой его матери, а ему солнце ясно на востоке сияет и путь указует, а Борис и Глеб молитву возносят за сродников своих. Природный снова знамение. Это ясно на востоке сияет солнце. Помните? Mm-hmm. То есть это как бы тоже хороший знак.
Ну, то есть символизмом все пропитано.
Да. Значит, дальше я немножко пропущу. Тут сколько народу тут пришло к нему. Описание всего этого войска. Словно живые трепещут стяги. Жаждут войны себе чести добыть, имя свое прославить. Значит, тут это все повторяется немножко. И началась вот, значит, битва. На том поле грозные тучи сошлись. Из них непрерывно молнии сверкали, гремели громы великие, то ведь сошлись русские сыновья с погаными татарами за свою великую обиду. Сверкали доспехи золоченые, гремели князья русские булатными мечами, а шлемы хиновские. И бились с утра до полудня, в субботу на Рождество Святой Богородицы. То не туры возревели у Дона Великого на поле Куликовом, то ведь не туры побиты у Дона Великого, а посечены князья русские, бояре, воеводы. Полегли побитые погаными татарами, идет оплакивание, князья белозерские, Федор Симофеевич, Семен Михайлович, Тимофей Валуевич, Микола Васильевич и дальше длинный список имен. Пересвета, вот тут появляются Пересвет и Ослябя. Интересно, угу. Они оба монахи, Пересвет Чернец, брянский боярин. Он сказал великому князю Дмитрию Ивановичу, лучше нам убитым быть, нежели в плен попасть поганым татарам. И он поскакивает, золочеными доспехами сверкая, а многие уже лежат посечены у Дона Великого. Вот, и тогда говорит ему брат, Ослябя Чернец, брат Пересвет, вижу на теле твоем раны тяжкие, уже, брат, лететь голове твоей на траву ковыль, а сыну моему Иакову лежать на зеленой ковыль траве на поле Куликовом. У него и сын погиб. Значит, вот за землю русскую, за обиду великого князя Дмитрия Ивановича. В ту пору по Рязанской земле около Дона ни пахари, ни пастухи не кличут, лишь вороны, не переставая каркают над трупами человеческими. Страшно и жалостно это было слышать тогда, и трава кровью залита была, а деревья от печали к земле склонились. И дальше самый пронзительный фрагмент Задонщины – это женщины. Запели птицы жалостные песни, запричитали все княгини и боярыни, и все воеводские жены по убитым. Жена Микулы Васильевича, Марья, рано поутру плакала на забралах стен московских, так причитая. «О, Дон, Дон, быстрая река, прорыла ты каменные горы, течешь в землю половецкую, принеси на своих волнах моего господина Микулу Васильевича ко мне». Это откуда? Это, конечно, плач Ярославны, угу, знаменитый. И жена Тимофеевича Валуевича, Федосья, тоже плакала. «Уже вот веселье мое поникло в славном городе Москва, уже не увижу я своего государя Тимофея Валуевича живым». Ну и так далее. Там дальше жены оплакивают. Дальше появляется наш известный таинственный персонаж Див. Помните Див, который кликал? Тут Див кличет под саблями татарскими, а русским богатырям быть израненным. Вот. Но в тот день, в субботу, на Рождество Богородицы, разгромили христиане полки поганых на полке на поле Куликовом. Кликнув клич, ринулся князь Владимир Андреевич, вот это боброк, со своей ратью на полки поганых татар. Гремят мечи булатные, шлемы хиновские. А, нет, это брат его, я извиняюсь. Восхвалил он брата своего, великого князя. Брат Дмитрий Иванович, не уступай со своими великими полками, не потакай крамольникам. Не медли, князь великий, со своими боярами. Вот. И тогда, значит, поскакал князь великий Дмитрий Иванович со своими полками, за ними все русское войско, начал наступать, поганые прикрыли головы свои руками своими и бросились вспять. Поганые спасаются бегством, русские сыновья широким поля кликом огородили и золоченными доспехами осветили. И тогда начали их бить, сечь беспощадно, тоску на них наводя. Вот, трупами татарскими поля усеяны, кровью их реки потекли. Рассеялись поганые в смятении, побежали в лукоморье. Уже нам жен не ласкать, детей не видать, ласкать нам сырую землю, целовать зеленую мураву, а в Русь ратью нам не хаживать, дани нам у русских князей не спрашивать». Уже по русской земле разнеслось веселье и ликование, преодолела слава русская хулу поганых, низвергнут див на землю, гроза и слава великого князя Дмитрия Ивановича и брата его князя Владимира Андреевича по всем землям пронеслась. Стреляй, князь великий, по всем землям, рази, князь великий, со всей храброй дружиной поганого Мамая Хиновнина за землю русскую, за веру христианскую. Вот, а сам Мамай побежал в Кафе к городу, молвили ему фряги, что ж ты проиграл? Далеко тебе до Батыя царя, у него 400 тысяч латников, и он полонил всю русскую землю. А ты с большими силами пошел, с 9 ордами, 70 князьями, и ныне бежишь в лукоморье. Крепко тебя русские попутчивали. И тут стал великий князь смотреть, Дмитрий Иванович, и горестно и страшно. Трупы христианские, словно сенные стога у Дона Великого на берегу. А Дон река 3 дня кровью текла. Сказал князь великий, сосчитайтесь, братья, сколько у нас воевод нет, скольких молодых людей не достает. Ему сказал московский боярин, нет, государь, у нас 40 бояр московских, 12 князей белозерских, 30 новгородских посадников, тут длинный список. Сколько бояр из какого города полегли? И посечено безбожным Мамаем 253 тысячи.
Много.
Много. И помиловал Бог русскую землю, а татар пало бесчисленное множество, их считать не будем. И сказал князь великий Дмитрий Иванович, бояре, братья, князья, дети боярские, уждено вам то место между Доной и Днепра, на поле Куликовом, на речке Непрядве. Положили вы головы свои за святые церкви, за землю русскую, веру христианскую. Простите меня, братья, и благословите в этом веке и в будущем. Пойдем, брат, князь Владимир Андреевич, во свою Залесскую землю к славному городу Москве. Сядем, брат, на своем княжении, а чести мы, брат, добыли и славного имени. Богу нашему слава. Все.
Угу.
Вот эта задонщина, мы ее прочитали, и Богу слава.
Угу.
Вот. Вот такое выразительное, яркое, проникнутое вот этой вот поэтикой слово о полку Игореве произведение, написанное там 2 столетия спустя, даже больше, но, конечно, очень яркое произведение, оставляющее такой эмоциональный след. Здесь нет никаких подробностей там относительно хода битвы. Тут все так очень общо, но дальше у нас на повестке сказания о Мамаевом побоище.
Угу.
Вот это уже...
Там более подробно.
Подробно, со всеми подробностями мы там увидим много нового по сравнению с первыми произведениями.
Отлично, но его мы будем читать в следующий четверг в это же самое время. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья!